Жаркент. Посланный из Надеждинской казак сообщил, что отряд полковника Кудымова почти весь слег. Срочно нужна медицинская помощь. У самого казака был жар. Его лихорадило и всего ломало. Как он добрался до Жаркента, было непонятно. Доктор Комаров дал ему хинина и заставил выпить почти целый чайник крепкого чаю, заваренного на степных травах. Через день казак Егор Беляев немного оклемался, и было решено, что Сергей Иннокентьевич Комаров сам поедет в Надеждинскую. Поручик Невзоров при нем. Поручик должен был передать пакет из штаба. И на словах, чтобы полковник Кудымов отступил со своими казаками за кордон, в Китай. Сборы были недолгими. Доктор взял свой саквояж, набитый сальварсаном, хинином, карболкой, бинтами и хирургическими инструментами. Поручик бросил на тарантаж шинель, мешок с провизией и канистру с водой. К Беляеву присоединился другой семиреченский казак – Семен Пухов. Подхорунжему Пухову было лет за 40. У него были сивые висячие усы. Очень он надеялся, что выберет время и съездит и на свой хутор под Надеждинской. Такую возможность упускать он не хотел. Егор Беляев был немногим старше Виктора Невзорова. На коне он выглядел настоящим удальцом. Как у всех местных казаков, имелся у него карабин и патронная лента через плечо. Одет он был в короткополый чепан, подпоясанный наборным ремешком. Выехали поздним утром. Путь в 200 верст нужно было покрыть как можно быстрее. Доносили лазутчики, что красные выдвигаются от Верного. Идут колоннами, полки и батальоны при обозах. Они могли перерезать дороги в Надеждинскую каждый день. Кочевые киргизы красных не привечали, но те хорошо платили за каждого белого бойца и повстанца. Платили золотыми червонцами, патронами, опием и мануфактурой, которые достаточно награбили при реквизициях в Чимкенте. «Постарайтесь проскочить, доктор», – сказал на прощание Сергею Иннокентьевичу дежурный по штабу. Первые 100 верст прошли за 2 дня. Остановились на казачьей заставе за мостом через реку Или. Задали лошадям ячменя, сами подкрепились, спали одетыми на матрасах, набитых соломой и на войлочных кошмах. На следующий день выехали чуть свет. Тракт пересекал заросли ясени и камыша, тянулся вдоль исчезающих ручьев и тянулся вдоль невообразимых пастбищ. Вдалеке завиднелись голубые контуры хребта. Дважды встретились юрты кочевников. Пастухи внимательно вглядывались в проезжих. Двое на транспорте и двое верховых с карабинами. Рядом с юртами стояли огромные лохматые верблюды. По холмам, под присмотром огромных псов, бродили отары овец. Женщин и детей видно не было. Наверное, загодя попрятались в юртах. Доктор Комаров с тоской взирал на мутные речонки, на выжженные холмы, на бескрайнюю степь за ними, на вырастающий хребет на юге. Что его занесло сюда, на край земли? Дома, в Самаре, его ждала семья. Жена, 2 сына, престарелая мать. Он не видел их уже больше года, с того самого дня, когда белая дивизия оставила Самару. Полковник Каппель лично попросил его помочь в лазарете. Были тяжелые бои, и он стал отступать вместе с ними, перемещаясь из госпиталя в госпиталь, из дивизии в дивизию. Поволжье, потом Южный Урал, бои за Орск, схватки с красными, отступление вглубь, в степи, в безводные просторы. «А что, Виктор Ильич, если так поедем, то, может, и ночевку больше не стоит устраивать?» – сказал доктор поручику. Поручик был тонок в кости, щеголеват, насколько это позволяла ситуация. Доктор знал, что он из чиновной семьи, из Тамбова. Присоединился к белым еще в 18-м. Дрался под Царицыным, под Оренбургом, уходил с казаками атамана Дутова. «Спросим казака», – ответил он. «Егор, что думаешь, если махнем без остановки?» Беляев придержал жеребца. «Без дневки никак невозможно. Нам бы через Чарын перебраться. Там уж будет поспокойнее, там и заночуем. А поутру...» Вдруг он привстал в стременах. Доктор с поручиком тоже повернули головы. На горизонте, бездвижном и размытом, обнаружилось пятно. Оно незаметно увеличивалось, росло, растекалось. «Красные?» «Да нет, киргизы. На нас?» «Похоже, что так. А что им надо-то?» Киргизы и впрямь мчались наперерез, выпрямляя свой путь. Было ясно, что их предупредили. Все произошло с непоправимой быстротой. Пухов посмотрел на Беляева, тот посмотрел на Пухова. Потом оба казака гикнули, оторвавшись от доктора с поручиком, и ринулись прямо на киргизов. Сухой треск одного карабина, тут же другого. Чаще всего в этой ситуации киргизы терялись. Им не нравилось, когда они получали отпор. Но эти знали, что против их банды человек в 30, всего два карабина и двое в тарантасе. Они завизжали и дружно стали стрелять в ответ. Доктор закричал: «Егор, прекратите, они нас перебьют!» Было поздно. Подхорунжий Пухов вдруг откинулся назад и вылетел из седла. Нога его зацепилась в стремени, конь какое-то время нес его, мотающегося на весу, потом встал. Через 5 минут двуколка была окружена нападавшими. Беляев тоже получил пулю в плечо. Тут же удар по голове. Его ссадили с жеребца, обезоружили и бросили рядом с поручиком и доктором. Двух последних обыскали, наставив винтовки и карабины, забрали наган у поручика и браунинг у доктора. Вывалили содержимое докторского саквояжа прямо в пыль. Увидели пакетики с хинином, сразу на зубок, а хинин-то горек. Заплевались, заотхаркивались. Один замахнулся на доктора. Главарь крикнул ему что-то. Банда была разношерстная. Были тут и киргизы, и кайсаки, и уйгуры, и таранчи. Они кружились вокруг них, подъезжали, отъезжали, все в рваных короткополых халатах, в кожаных и войлочных шапках, узкоглазые, прокопченные беспощадным солнцем и ночными кострами. Их главарь на плохом русском языке объявил: «Куда бегаешь, а? Товарищ командир, эдис тепер». Поручик помотал головой. «Сволочи, они же нас большевикам продадут». Судя по всему, именно это бандиты и намеревались сделать. Если не за червонцы, то за патроны. Если не за патроны, то хотя бы за советские деньги. Недаром красные на своих купюрах печатали «Обеспечивается опийным запасом республики». Мертвого Пухова они обшарили, забрав деревянный портсигар, десяток патронов и нательный крест из серебра. Потом они отрезали ему уши. В целом они были недовольны, что казак был убит. По-видимому, красные платили хорошо только за живых. Их главарь даже плюнул в сердцах. Бросив труп, где он был, банда быстро развернулась и двинулась вдоль хребта, прямо по плоской красноватой земле, покрытой трещинами и кое-где украшенной пучками верблюжьей колючки. Скоро повернулись к северу, все дальше от Чирына и тракта на Надеждинскую, и все дальше от Джаркента. Двигались тоже довольно быстро. Было видно, что киргизы знали свою степь и отроги очень хорошо. Быструю и мутную реку перешли вброд по перекатам, въехали в ущелье, которое потом стало расширяться. 5 часов спустя достигли становища. Здесь было уже не 2 юрты, а примерно юрт 15. Банду встретили 3 старика, к которым потом присоединился 4-й в лохматой волчьей шапке. Он что-то громко и недовольно прокричал главарю. Егор Беляев, кое-как перевязанный, вслушался. «Кажись, красные ушли назад в Верный. Что-то случилось. Это козоглазое бестие ругается, что не прирезали нас на месте». «Но это они всегда успеют», – ответил Виктор Невзоров. Доктор молчал. Ему было стыдно, что он испугался там, на тракте. Кто знает, начни они с поручиком отстреливаться из нагана до браунинга, может, отбились бы. А теперь? Их поместили в старой юрте, связав ноги сыромятными ремешками. Киргиз в рваном халате, лицо круглый блин, глазки, 2 крохотных сморщенных стрючка – потыкал пальцем в путы, показал на свой нож, сделал красноречивый жест, будто перерезает горло. Руки им оставили несвязанными. Пленники могли передвигаться по юрте и пить воду из черного котла. Доктор тут же проделал операцию, извлекши крупную 4-линейную пулю из плеча Беляева. Отчаянный казак зажал зубами тряпичный жгут и только мычал, когда боль становилась нестерпимой. Доктор промыл рану отваром из верблюжьей колючки, забинтовал старыми, стиранными по 10 раз бинтами. Киргизы наблюдали, но не вмешивались. Они прожили на этом стойбище около недели. Вся банда, за исключением стариков и 3-4 молодых парней, куда-то отъехала, забрав их тарантас. Эти молодые сначала чутко сторожили пленников, потом, увидев, что русские, судя по всему, смирились со своей участью, охрану ослабили. Да и нужно было уделять время отарам. Это были пастухи, живущие в своем неспешном ритме тысячи лет. День проходил за днем. Ничего не менялось. Дважды пастухи резали овцу. Тогда приносили пленникам костей с мясом на них. Воду добывали из старого колодца. Вода была солоноватая. Воду приносил подросток. У него были быстрые глаза будущего воина. Поставив луженую канистру на пол, он целился пальцем то в Егора, то в Виктора. Бабах! И хихикой убегал. Говорить было не о чем. Все трое были подавлены смертью Пухова. Было в задумке у Семёна Петровича забрать свою семью, потому и попросился сопровождать доктора. Семья находилась на хуторе, в нескольких верстах от станицы. Не оставлять же их у красных. А то, что анненковцы будут уходить из Семеречья, из русских пределов, ни у кого не было сомнений. «Вот ты забрал», – сказал Беляев, морщась не то от боли, не то от осознания безвыходности. Впрочем, рана его затягивалась, видно, отвар сделал свое дело. И доктор поблагодарил полкового фельдшера, который еще в Джаркенте подсказал ему, как можно выкрутиться, если нет ни дезинфекции, ни мазей, ни спирта, ни свежих бинтов. Было еще одно доброе известие. Поручик Невзоров показал ладанку у себя на груди. Ладанка была вложена в кожаный мешочек. Доктор, посмотрев на мешочек, пожал плечами. Он в церкви не был уже несколько лет. Поручик улыбнулся и перевернул мешочек. В него был вшит крохотный компас. Мама дала образок, отец вделал компас. Он у меня человек практический. На 7-й день с самого утра налетела песчаная буря. Сначала небо заволокло рыжими клубами, потом понизу потекли ручейки песка. Песок несло изнутра пустыни. Он был мелкий, красноватый, иссушающий. Стало трудно дышать. Овцы поначалу блеяли, потом сбились в отары и легли. Киргизы спрятались в своих юртах, буря усиливалась. Пыль проникала в каждую щелку, забивалась в нос и рот, оседала на ушах, покрывала рыжим налетом одежду. Виктор Невзоров решился приоткрыть кошму юрты. «Даже верблюды легли, господа, и охраны нет». «Пошли дрыхнуть, черти косоглазые», – ответил Егор Беляев. «А в степи там мгла-мглою». Помолчали. Каждый, похоже, думал об одном и том же. «Ну что, доктор, попробуем, а?» – сказал Беляев. «И господин поручик не откажется, не правда ли?» «Что от красной пули, что от киргизского ножа», – ответил Невзоров. Доктор снова почувствовал наплыв страха, но на этот раз он промолчал. Ему было 38 лет, он уже начал понимать, что иногда безрассудность молодости мудрее нерешительности и зрелости. «Сергей Иннокентьевич, налейте во фляжку воды, соберите кости в мешок», – распорядился поручик, «а мы с Егором сейчас посмотрим, где у них кони». Вернулись они 10 минут спустя. У обоих жесткие лица охотников, глаза недобро горят, черты заострены. «Все, Сергей Иннокентьевич, айда!» – объявил казак. «Две кобылы есть, да мы на них за эту бурю на 100 верст уйдем, ищи, свищи нас!» Порывы ветра ударяли в стены юрты. Быстро подхватив свои пожитки, фляжку с водой, мешочек вчерашних недоглоданных костей, опасливо выглянули в темень бури. Секануло по щекам, по векам, по губам. Ветер нес тучи песка и пыли по воздуху. От самой дальней юрты забрехал было пес, да смолк. Лошади стояли уже оседланные. Поручик держал их и, увидев две фигуры, отделившиеся от юрты, стал уводить прочь. Шаг, другой. Порыв ветра чуть не сбил доктора с ног. Песок больно сек лицо. Доктор пригнулся и поторопился за поручиком. Как они бежали! Сергей Иннокентьевич думал, что у него разорвется сердце. То поручик, то казак, то он, держась за стремя. Каждые четверть часа менялись. Но и в седле доктор чувствовал себя ужасно. Он никогда не был хорошим наездником. А тут еще и киргизское седло. «Слава богу, буран не кончается!» – кричал уже во весь голос Егор Беляев. «Доктор, держитесь крепче!» Лошади словно бы поняли, что от них требовалось. Они шли достаточно быстро, но не переходили на рысь. И бегущий, иногда подпрыгивая и пролетая 2-3 шага в воздухе, мог поспеть за ними. Время от времени поручик придерживал свою кобылу, сверяя со своим крохотным компасом. Шли на юг по направлению к горному хребту, к казачьим станицам. Надо было выбраться из этой страшной безводной степи. Через 3 часа ветер стал утихать. Казак разочарованно присвистнул. Эка дело, а еще Карачун зовется. Но вскоре новый наплыв песка и пыли полностью погреб беглецов. Это было ужасно. Черно-бурые вихри клубились и взвивались, обрушиваясь на землю. Не помогали даже тряпки, которыми замотали лица беглецы. Песок хлестал по глазам и щекам с особой жестокостью. Пыль забивалась в уши, нос проникала в самые легкие. Не хватало воздуха. Лошади испуганно встали. Доктор и Беляев сошли с них. Казак взял на поводу одну, поручику передал другую. Пошли дальше пешком. Еще через какое-то время почувствовали, что плоская степь под ногами стала наклонной. Перебрели еще один высохший ручей. Наклонность увеличивалась. Беглецы явно поднимались в гору. Стали видны очертания гор. Но были они так же призрачны, как и вся предыдущая жизнь. Потом холмы пошли чередой. Один за другим. Подъем, спуск. Снова подъем, но уже круче. И снова спуск в ложбину. По глотку разделили и допили последнюю солоноватую воду из фляжки. Она показалась доктору слаще лимонада в жаркий день на пикнике. Ах, какие были пикники на Волге, на дачах. Легкий ветерок, мерное поскрипывание уключен, женский смех. Он отогнал ненужные воспоминания. Оба его спутника упорно двигались, вжав головы в плечи, уже не имея сил заново намотать тряпки. Тряпки болтались, будто крылышки подбитых ласточек. «Сколько мы прошли?» — крикнул Сергей Иннокентьевич. — «Верст 40, доктор», — ответил Невзоров. — «Может быть, 50». Надеждинская находилась в предгорье Халатау. Не доехали до нее 80. Бандиты увели их не меньше, чем на такое же расстояние вглубь степи. Значит, надо было покрыть около 150 верст. И никаких холмов и гор не могло быть. Но горы мощно вздымали свои круглые хребты. Неожиданно набрели на дорогу. Была она одноколейка с протоптанным следом посреди. Дорога шла в гору. Она могла привести и воил к людям. Люди могли оказаться враждебными. Вдоль дороги возникали и пропадали кусты арчи, деревца боярышника и диких яблонь. Пыль стояла густой стеной. Не было видно даже ближайшего поворота. «Экка прорва!» – сердился казак Беляев. «Не сгинь, видать!» Дорога, однако, так же неожиданно оборвалась, как и началась. Просто исчезла после седловины, через которую они перевалили. Лошади шли теперь неспешным шагом, сами словно бы в дурманном сне. Никто поначалу даже не придал значений шуму, который возник в ушах. Думали, что это новые порывы ветра, вздымающего массы песка в высоту. Но ветер то взвывал разбуженным дивом, то утихал, сбрасывая тяжесть ноши на беглецов. А этот шум был непрестанным. «Вы слышите, доктор?» – первым пришел в себя Беляев. «Похоже на шум реки», – ответил за него поручик Невзоров. «Это горная река!» – крикнул Беляев. «Может, Чилик?» Воды ее были бурны, мутны, грязны. Она возникла обок их движения и в том же направлении на юг. Откуда она вытекала, было непонятно, ведь на севере была степь, пустыня с мертвыми солончаками, с потрескавшейся серо-бурой землей. Нашли место спуска к реке, осторожно сошли вниз, дали лошадям напиться. Сами стали черпать ладонями бурую, с сильным привкусом глины воду. Частички глины скрипели на зубах и заполняли рот кашицей. А все-таки это была вода, это была жизнь. Наполнили единственную фляжку. Умылись, намочили тряпки, оттерли шеи и снова намотали их. «Мне кажется, мы сильно сдали к востоку», – сказал Невзоров. «Не стоит ли нам перейти через поток и двигаться определенно на юго-запад?» Оба посмотрели на Егора Беляева. Казаку в такой ситуации доверяли больше, чем компасу и собственным ощущениям времени и пространства. «Можно и так оно, конечно», – ответил тот. Версты через 3-4 нашли место, где берега расходились далеко по сторонам, и река, обмелев, растекалась перекатами. Перешли, почти не замочив ног. Еще раз напоили лошадей и еще напились сами. Снова стали подниматься в гору, потому что опять обнаружилась не то чтобы дорога, но какое-то подобие ее. Извилистый просвет между валунов и кустов шиповника, который пересекался десятками козьих тропок. Здесь песчаная буря уже не была такой свирепой. Пыль еще стояла в воздухе невидимой кисеей, но порывы ветра утихли. Песок перестал сечь глаза и щеки, и извилистый проход, по которому они стали следовать уже без мыслей и даже без какого-то либо волевого усилия, шел все вверх и вверх. Кривые высохшие деревца и колючий шиповник цеплялись за одежду. «Что показывает ваш компас?» – спросил Сергей Иннокентьевич. Поручик Невзоров расстегнул гимнастерку, вынул ладанку, сверился. «Идем точно на юг». Стали снова подниматься. Лошади храпели, дыхание, хотя и очистилось от пыли, но стало прерывистым. Постепенно наступали сумерки. «Мы целый день в пути», – сказал Сергей Иннокентьевич. «Надо где-то остановиться, набрать хворосту, разжечь костер», – через какое-то время ответил Беляев. «Ночью может быть холодно». Так они и сделали. Пустили лошадей в темную ложбинку, где было какое-то подобие травы между камнями, сами наломали кустов, долго разжигали костер, разожгли, наконец. Подоткнув под бока шинели и потники с лошадей, устроились вокруг огня и стали спать. И скоро спали, как дети, наигравшиеся за день на улице. Утро прорезало сознание яркими лучами солнца. Солнце выкатилось почему-то не слева, где они его ожидали, а впереди, и ударило своим светом в глаза. «Господа!» – позвал Сергей Иннокентьевич. «Господа, поглядите!» Поручик и казак протерли глаза. «Что, а в чем дело? Поглядите, господа!» Перед ними внизу расстилалась небольшая цветущая долина. Она была овальной, ее юго-западная оконечность замыкалась грядой гор. За ними шла другая гряда, выше, острее. Они посмотрели позади себя. Похоже, что такая же гряда неприступных вершин была из северо-востока. Как им удалось пройти через них? Или по случайности набрели на перевал, и лошади своим инстинктом угадали верный путь? Егор Беляев первый забил тревогу. «Доктор, поручик, а кобылок-то наших тю-тю!» «Как-то тю-тю? Нету!» Все трое посмотрели в ложбинку. Лошадей не было даже следов. Будто бы не забивали вчера колышки, не привязывали лошадей, отмеряя по 10 саженей, чтобы могли они пожевать жесткой травы. «Вырвали колья да ушли вниз», – предположил Сергей Иннокентьевич. «Ладно, пойдемте, господа, и мы», – сказал поручик Невзоров. «Куда?» «Вниз. Посмотрите, Сергей Иннокентьевич, никак аил виднеется». Все трое всмотрелись. Зеленые холмы перемежались зелеными рощами миндаля и садами. В самом деле, в одном месте, там, где пирамиды тополей ограждали вход в кущи, виднелась крыша жилья. Они шли по странному месту. Здесь о вчерашней песчаной буре словно бы и не слыхивали. Весело щебетали воробьи, кричали какие-то черные птицы с желтыми клювами. Долго тянула ноту пичуга с голубым веером хохлом на голове. Потом вспорхнула пестрыми желто-голубыми крыльями и пропала в ветвях. Ветви были густые, они сгибались под тяжестью плодов. Там гнулись яблони, здесь грушевые деревья. Были еще и другие плоды, оранжевые, с блестящей кожицей. Поручик Невзоров сорвал один и по-детски быстро и воровато откусил. Пожевал и выплюнул. «Вяжет». Егор Беляев засмеялся. «Поручик, это же хурма. Она, если не зрелая, то завсегда вяжет. А так ничего, сладкая фрукта». Шли под персиками. Деревья роняли спелые и сочные плоды на траву. Подняли несколько их. Поручик опасливо пожевал и вдруг расцвел в улыбке. «Господа, да только за один такой персик стоило воевать!» Персики были нежные, сок их освежал рот. Все трое продолжали шагать вниз и, набрав фуражки персиков, ели-ели и ели их. Умиротворение и неизъяснимый покой охватили их. Вокруг порхали крупные бабочки. Их крылья переливались на солнце то фиолетовым, то пурпурным, то золотистым отблеском. Спустились к воде. цепляясь за нависшие ивы. Это была горная река. Но в отличие от вчерашнего потока, она была исключительно чистая. Вода, кристально-голубая и ледяная, звенела в порогах по валунам. Не удержались, умылись. Поручик вместе с казаком даже разделись по пояс. Беляев, стараясь не замочить повязку, стал обтирать тело. Поручик просто начал плескаться и ухать от холода. «Сергей Иннокентич, да это ж рай на земле!» Дальше шли под беседками винограда. Крупные янтарные кисти свисали над головами. От одной к другой летали тонкие жадные осы. Они прилипали к янтарю винограда и пили его сок. Потом точно пьяницы отваливались и неуверенно летели дальше. Под беседками винограда потянулись розовые кусты. Аромат крупных белых, красных, желтых, розово-палевых бутонов кружил голову. «Все ухожено, все прилажено», – удивленно сказал Егор Беляев. «А что-то людей не видно». Точно в ответ на его слова раздались женские голоса. Беглецы остановились. Карабины и револьверы у них были отняты еще бандитами. Оружия никакого, даже завалящего ножа не было. А что если это ловушка? А что если вот здесь, прямо за аллейкой, ждет их комиссар в кожаной куртке? «Ага, миляги, золотопогонники, белая кость, голубая кровь, казачьи лампасы, идите-ка сюда, вот вас-то нам и надо!» Снова раздались женские голоса. Они звенели колокольцами, так чисто, так наивно. Потом один что-то сказал, и несколько засмеялись. «Что-то тут не то», – начал было говорить Егор Беляев. В эту самую минуту из-за розового куста вышли три женщины. Это не были киргизки, малорослые, коротконогие, пахнущие бараньим жиром и вековым потом, круглолицые, с кожей в цвет их собственной выжженной земли. Все три были высокие, стройные, светлокожие красавицы. Огромные глаза, светлые, прозрачные, в цвет воды в их горной реке. Полные свежие губы, полураскрытые в улыбке и смехе. Слегка горбоносые лица с тонкими чертами. Одеты они были в легкие шелковые платья, а под платьями в такие же легкие, будто газовые, шаровары. На груди гранатовые бусы и манисты. Манисты золотые, нестерпимо сверкающие в солнечных лучах. «Чур меня!» – остолбенел Егор Беляев. Женщины и сами увидели пришельцев. Но смутились только на миг. Потом бесстрашно подошли к ним, небритым, с продубевшими от солнца лицами, в просоленных, выгоревших гимнастерках и шинелях, в белых от пыли сапогах. Заговорили на незнакомом наречии. Наречие то лилось, будто журчание горного потока, распевно, чуточку гортанно, переливчато в интонациях. Вот старшая из них протянула руку к Сергею Иннокентьевичу, позвала, поманила. На тонких пальцах перстни, бриллианты сверкают, кожа белая, нежная. Другая, зеленоглазая, быстрая, порывистая, уже взяла в свою маленькую ручку руку поручика Невзорова. Третья, с глазами синими, томными, с ресницами точно опахала, улыбается Егору Беляеву. Все три зовут, влекут странников сюда, сюда. «Эх, где наша не пропадала?» Беляев решительно шагнул. Поручик и доктор последовали. Дальше проходили через розовые цветники. Там родник среди мраморных и яшмовых плит выбивался. Серебряная труба вставлена, а по ней хрустальная струя в гранитную лоханку стекает. Лоханка в виде раковины морской выделана, выточена. Здесь из зеленоватого мрамора бассейн в земле. В нем ходят золотые рыбы, открывая толстые рты, выпучивая свои глаза при виде прохожих. На точеном столбе висят клетки с диковинными птицами. Те птицы поют, словно жемчуг рассыпают. И снова плодовые деревья. Тугой гранат, лопающийся от густо красных ягод. Медовый инжир, истекающий соком, к которому бегут вереницей черные муравьи. Какие-то неизвестные плоды, по форме яблочки-китайки. Гроздями свисают, манят к себе, Ломает поручик гроздь, отрывает одно такое яблочко, обдирает кожицу, а там белая сладкая плоть. «Заметили, господа, мужчин в этом райском уголке что-то не видно», – сказал Сергей Иннокентьевич. «Может, на охоте?» – ответил Егор Беляев. «Или на войне», – предположил поручик, слегка повернувшись. А в глазах его пьяная томность и усталость. «Какая война! Какие красные и белые!» Если зеленоглазая Перри тянет и тянет его вдоль цветов и плодов, прямо к вечному блаженству. Откуда возникла эта резная дверца, они не заметили. Только оказались уже в сумраке летней прохлады. Комната с высоким потолком. Проем выходит на дворик. Во дворике фонтанчик с дремотно журчащей струей. Дворик выложен цветными камнями в узор. Тех первых гурий сменяют три другие. Они приносят кувшины с чистой водой, поливают на руки, смеются, делятся замечаниями, что вот этот в очках трется полотенцем до красноты. А Сергей Иннокентьевич и впрямь терся, пытался проснуться. Что же это за сон такой чудной привиделся? Потом еще три девушки появились. Эти внесли на подносах рассыпчатый плов с кусочками румяно поджаренной баранины наверху. Поставили фарфоровые чайнички с пиалками, разлили по пиалам светло-янтарную жидкость. Первый Егор пригубил. «Не пойму, что ни пиво, ни брага, ни коньяк. Вроде как вино сладкое, но в голове шумок, понимаешь ли?» И снова первые три появились. Пришли с музыкальными инструментами. Расселись, каждая невдалеке от своего избранника. Тронули струны тонкими белыми пальцами. Запели. Пьют странники сладкое вино, а вместе с ним втекают в их мысли чужие слова, чужие рифмы. «Ты далеко от меня, твои глаза мне не забыть. Ты далеко-далеко, твои губы мне не целовать». Привалился Сергей Иннокентьевич к поручику и шепчет. «Виктор Ильич, мне чудится, что я понимаю их». «Твои губы мне не целовать? Вы тоже понимаете?» А казак с другой стороны Дастархана.
«Доктор, опоили они нас, ей-богу! Мы ж по-ихнему стали думать!»
Старшая в это время отложила свой инструмент, нежно проговорила. «А почему же вас это беспокоит? Разве плохо понимать язык любви?» Зеленоглазая, что поручика зацепила, все подливает ему из чайничка. Глаз с поручика не спускает, губами зовущими слова складывает. «Разве плохо знать, что кто-то под луной дарит тебе свое сердце? Разве это плохо, господин офицер?»
Виктор Невзоров ослабел. «Нет, красавица, ничего плохого в этом не вижу».
Проговорил на их языке, и даже не заметил этого.
После третьей пиалы закружилось все в сознании. Девушки опять взяли в руки свои ситары, опять полились волшебные звуки их песен. Потом та, что привела Егора Беляева, поднялась со своего места и пошла, пристукивая в дайру бубен, в танце гибкая, проворная. Каждый шаг – призыв. Каждое движение – сладкий пенящийся щербет по крови.
На следующее утро очнулся Сергей Иннокентьевич в спальных покоях. Зулайхо сидит у него в ногах, на него безотрывно смотрит.
«Зулайхо? Откуда я знаю твое имя?»
«Оно тебе нравится, мой дорогой Табиб?»
«В нем нежные обещания».
«А я их всегда выполняю, мой дорогой Табиб».
«Табиб?» Сергей Иннокентьевич тут же вспомнил, что так называют лекаря. Значит, он рассказал красавице, что он доктор. Также вспомнил, что им нужно добраться до Надеждинской. От киргизов бандитов ушли, красным в лапы не попали. Теперь нужно дальше. Там отряд погибает то ли от тифа, то ли от малярии. Поручик Невзоров оглянулся на него возле бассейна с золотыми рыбами. Стоял чем-то расстроенный, в зубах роза. Увидел доктора, вынул розу, бросил в бассейн. Рыбы стали кружить вокруг цветка. Головы высовывают, губастые рты открывают. Никак сказать что-то хотят.
«Сумасшедшая Адаза», — прервал молчание поручик. «Господи, что ж я наделал, Сергей Иннокентьевич? Меня же дома невеста ждет».
«Дома? Дома? В имении под Тамбовом.
А меня жена. Жена с сыновьями и матерью престарелой». Егор Беляев вышел, потягиваясь. Тело по пояс голое, молодое, сильное, прекрасное тело. Сам смущенно покряхтывает.
«Эк, чертовка! И как же я теперь своей Катюне в глаза-то посмотрю?»
Посмотрел на его плечо доктор. «А где повязка, Егор? А где шрам?»
Казак тоже посмотрел. На плече еще 2 дня назад ноющим ни следа от ранения. Белое чистое тело, ничем не поранено. Он так и сел на бордюрчик бассейна.
«Доктор, что за колдовство?»
«Ах, это гулдоста!»
Но вышли в сад все 3 Перри. Веселые, радостные, солнце сквозь их шелка просвечивает, тонкие гибкие фигуры обманно выдает. Смеются девушки. Поднесла к губам свирель гуласта. Защебетали птицы в ветвях. Прошлась в танце азада, выскочили из кустов 2 лани. Носы у них влажные, ушками чутко поводят, хвостами дергают, ногами изящными перебирают. Запела нежную любовную песню «Зулайху». Зашлось сердце у Сергея Иннокентьевича. «Какая жена, какие дети, где та Самара, где Барбашина поляна, где дачи, где прогулки на ялике с гитарой на закате?» Снова весь день провели в игре, в танцах, в пиршестве. Опять пили сладкое вино. Теперь уже не из фарфорового чайника, а из золотого кувшина. И стаканчики были золотые. Вино от чего-то в кувшине не кончалось, сколько его не пили. Но чем больше пили его, тем меньше оставалось памяти.
«А может, мы в раю, Сергей Иннокентьевич?» – спрашивает поручик Невзоров. «Может, киргизы нас убили, всех 3, когда мы бежали? Убили нас, и мы попали в рай, а?»
«Да нет, они убили дядю Симеона», – сказал Беляев. «Нас они взяли, чтобы продать красным».
«Ну а потом?» – настаивал поручик. «Что было потом?»
«Потом нас держали в стойбище», – сказал доктор Комаров. «И мы бежали».
Поручик не сдавался. «Может быть, они убили нас прямо там, в степи, около Пухова, а последующие плены, бури и побег нам только приснились?»
А Егор Беляев отмахнулся. «Поручик, да бросьте вы! Мы народ истинный и вольный. В Бога веруем, в церкву ходим. Доктор, вы заметили, как это с сурьмянными бровями, что халву нам принесла?» Посмотрел на меня. Еще прошел день, и поручик Невзоров больше не возвращался к этой теме. С девушками Пери играл в мяч, купались в нагретой на солнце воде бассейна. Потом с Егором Беляевым сделали качели и катали красавец до вечера. Потом снова ели, пили, пьянели, кормили рыб кусочками лепешки, бегали за девушками по цветнику, слушали их томные песни о любви и нежности и забывали даже то, что никогда не знали. Так прошла неделя. Совсем окрепли беглецы. Казак уже с 3 хороводится. Девушкам словно понятие ревности неизвестно. Смеются, обнажая прекрасные белые зубы. «Какую на сегодня взял? Та и твоя». Поручик с Азадой не расстается. «Знаете, Сергей Иннокентьевич, что такое Азада на их языке?»
«Воля, волюшка. И когда моя Азада говорит «Азем тужиуч», я люблю тебя, это значит, что воля вольная полюбила меня. А разве мы, доктор, не за волю кровь проливали?» Хмурится доктор.
«Поручик, я все понимаю. Но валяются, может быть, сейчас ребята полковника Кудымова в лихорадке. Всеми брошены, всеми оставлены. И неоткуда им помощи ждать. А все потому, что нас полюбила воля свобода. Не так ли?» 2 дня спустя стал проситься у Зулайху. «Светочей моих, Зулайху, не можем мы больше быть здесь. Ждут нас в станице Надеждинской. Отпусти ты нас, счастье мое, отпусти». Потускнела улыбка Зулайху. В тот вечер запела она грустную песню. Такую грустную и красивую, что подвернулись печальной зеленью глаза Азады, что заплакала от чего-то гулдоста,
что приникла к казаку новая красавица – Дильбар. Точно виноградная лоза обвела его своим гибким телом. И спросила Зулайху:
«Разве вам плохо с нами? Вам не нравятся наши танцы? Вы скучаете от наших песен? Или наше умение любить вызывает у вас тоску?»
Отвечал ей доктор: «Нет, Зулайху, ой, нет. Нам нравятся ваши танцы, мы полюбили ваши песни. Не было таких женщин в нашей прошлой жизни». Остановила его Зулайху:
«Так забудьте о вашей станице». И другие перестали просить: «Оставьте в прошлом все боли и несчастья. Вы здесь, с нами. Мы отдали вам свои сердца. Что же больше, чем это, нужно в жизни?»
И так просили они, что не выдержали они. Обещали остаться еще немножко. Снова потекли деньки беззаботности и веселья. Снова пили прозрачный щербет, от которого шмель, опьянев, жужжал забавные сказки. Снова ели янтарные медвяные груши и тек сок по усам, по бороде. Снова слушали песни Зулайху и пускались в пляс с Дилбар, с Азадой, с Фаридой, с Гулдастой и с Айшой. Однажды, впрочем, возник вопрос у Сергея Иннокентьевича: «Виктор, Егор, божественное вино мы пьем, а где подвалы? Где бочки, в которых то вино выстаивается? Где виноделы, которые то вино из винограда давят?»
«Ваша правда, Сергей Иннокентьевич, не видели мы ни виноделов, ни подвалов, ни бочек», — сказал поручик Невзоров. «Мясо мы едим, плов, шурпу, мясные пирожки всякие. А где пастухи, которые баранов тех выращивают? В плену нам кости бросали. Но мы знали, что это бандиты-кочевники закололи овцу, сами мясом обожрались, а нам кости покидали. А где здесь резчики и раздельщики, которые овец тех свяжуют? Где повара?»
Поручик Невзоров опять согласился:
«В самом деле, Сергей Иннокентьевич, а где повара?»
Но завозмущался бравый казак Беляев:
«Не наводи тень на плетень, доктор! Не все ли равно, откуда вино? Налили – пей, навалили – плова – ешь. Как мой дядька говаривал, не спрашивай, откуда у кочевника джунгар золотые. Спроси, как тебе их у него отнять?»
Неожиданно, словно из тени, возникла Зулайху: «Мы сегодня идем на базар. Не хочет ли мой господин Табиб нас сопровождать? Может быть, ему надо купить то, о чем мы не знаем?»
Будто подслушивала, но говорили-то все трое по-русски. Не могла Зулайху понять ни слова. Не рождалась она в старом доме с черемухой за окном, не играла она с подружками в куклы у заваленки, не слушала бабушкиных сказок, не училась читать по псалтыри, не заглядывалась на парней на покосе, не сидела под вишнями, слушая калик перехожих о странствиях и богомолиях во святой земле. Не краснела, читая записочку гимназиста из старшего класса. Как же поняла их?
В город мы ходим, чтобы прикупить того чудного вина, которое вам так нравится, — потаенно улыбнувшись, продолжала Зулайху. — А также разные снеди, мяса, овощей, фруктов.
Даже не подозревали странники, что всего в полутора верстах от сада прелестных перей раскинулся город. Настоящий город о крепостных стенах и башнях, о высоких минаретах, с которых вопит муэдзин, о тесных улочках, на которых два ослика едва могут разминуться, о базарной площади. На трех колясочках, каждая осликом запряжена, добрались быстренько. Сардар стражник осликов принял, колясочки увел, окунулись поручик, доктор и казак в восточный мир. А на площади столпотворение. Торговцы, луженые глотки, кричат, пытаются завлечь к себе покупателя. Покупатели толкутся, товары руками хватают, мнут, трут, испытывают, с торговцами ругаются, цену сбивают. Тут же шашлычники машут дощечками над угольями и шашлыки продают. Палочка – малая таньга, три палочки – большая таньга. А там старики сидят на топчине, тюбетейки сдвинуты на затылок, склонили лысые головы над шахматной доской. Восток любит непредсказуемость игры, как любит играть этой непредсказуемостью. Дальше опять лавки, ковры, шелка, меха, халаты, кожаная обувь, ватное одеяло и шерстяные одежды на зиму, лисьи и волчьи шапки, потом ряд медников со своими тазами и кувшинами. За ними ювелиры показывают блеск камней самоцветных. А вот коричневолицый старик продает опий, сам же его и курит помаленьку. Две затяжки – большая таньга, 6 затяжек – серебряный полудинар. Затянулись по 2 раза и поручик с казаком. В голове шум, девичий смех. Не надул опиумщик, добрый товар продает. А не прикупить ли нам хоть 50 горошин гранул? Подумал доктор. Едва подумал, как Зулайхо подала старику золотую монету.
Дай-ка своего снадобья на этот золотой.
В полую камышину закладывает старик 10 коричневых горошин, приговаривая.
Черный хан с белых гор спустился, черный хан боль прогнал, силы вернул. Немощный старик снова молодым стал.
Что еще надо, а?
Все ближе лепешечные ряды. Там лепешки духовитые, снежной хрустящей корочкой, выложены стопками. Лепешечники тут же тесто тоненько раскатывают, его в печи тандыры закладывают. Спустя 10 минут деревянными лопатками в печку тандыр тыкают, лепешки вынимают. Одна лепешка – малая таньга, 10 лепешек – серебряная монета. По рядам стражники проходят, следят, чтобы порядок был, а воровства не было. Вот незадача вышла. Стражники прут пищали столетние за спинами, в руках палки, чтобы верблюдам или ослам по морде давать. А на их пути казак семиреченский именем Егор Беляев. Курнул немного как нара. Взыграла удаль молодецкая. Не очень-то хочется ему, стражнику, дорогу уступать. Да и зеленоглазая дильбар, уносящая сердце, позади него тихонько руку его жмет. Стоит казак на пути Сардара и посмеивается. «Ну-ка, чье плечо крепче?» «Только Сардар тот сквозь него, будто так и надо, проходит». У Егора и речь отнялась. Сергей Иннокентьевич его трясет.
«Ты понял, Егор, вы все поняли, ребятки. Либо мы бестелесные, либо они».
Но подбегает к нему крохотный карлик. Вскакивает, карабкается по нему, как по дереву, прямо на плечи. И не успел доктор опомниться, как карлик всыпает ему в рот целую горсть сладчайшего изюма. «Молчи, ученый табиб, молчи! Мало ли кто о чем догадывается, мало ли кто что узнал! Изюм сладок, сладок, кушай изюм. Хочешь палочку шашлыка или чашку хмельного кумыса? Тот кумыс из молока небесных кобылиц. Тех кобылиц пасут золотые пчелы. Нужно пчеле, чтобы кобылица возвращалась в табун. Она ее в шею ужалит, и бежит кобылица». Столкнула Зулейху карлика с плеча Сергея Иннокентьевича. «Поди прочь, недоросток». И смеялись люди вокруг. Оказывается, все знали сестер из верхнего дома. И служанок их знали. И готовы были цену втрое меньше делать. И товара вдвое больше насыпать, наложить, налить, отмерить. И снова ели и пили странники. Пили тот самый кумыс. И смеялись вместе с людьми. Смотрели на заезжих канатоходцев. Слушали забредшего сюда издалека певца Акына. Приценивались к новому халату. Не все же в старой гимнастерке ходить. Только ночью прокрался Сергей Иннокентьевич к поручику Невзорову. «Виктор Ильич, нехорошо на душе у меня. Уже 2 недели мы здесь. Сладкие девицы, ничего не скажешь. Да только там казаки полковника Кудымова. Понимаешь, Виктор?»
«Понимаю, Сергей Иннокентьевич».
«А если понимаешь?»
«Долг офицерский выполню, Сергей Иннокентьевич».
И была ночь темна и душна. Долго ворочался доктор, поднимался, пил прохладный фруктовый напиток из хрустального кувшина. Вспоминал жену и детей, их дом в Самаре. Вспоминал прибитый пылью Джаркент, караван-сараи, китайцев с тюками товаров, базарную площадь, казачьи дома, стяг атамана, по зеленому полю золотыми буквами «С нами Бог». сады вокруг Джаркента и большую корзину грибов, что принес казак после дождя. Крупные, белые, ядреные были те грибы. Жарили их на кунжутном масле. Ах, какие вкусные были! А еще тянулись маковые поля вокруг Джаркента. По весне маки покрывали красными волнами холмы и ложбины, пустыри и берега сухорусел.